происходит массовый отказ двигателей из-за помпажа при выполнении некоторых пилотажных фигур. «Это поправимо?» «Вполне», — ответил вместо Берии Альберт Шпеер, министр промышленности Конфедерации, уже очень неплохо выучивший русский язык. «По срокам меня ориентировали на полгода, причем важный момент — для нового реактивного бомбардировщика эта проблема не наблюдается, если он не станет пытаться выполнить фигуры высшего пилотажа. Обычный горизонтальный полет для упомянутых двигателей проходит без проблем, так что с ними задержек никаких быть не должно».
«Отлично!» — воскликнул Тухачевский.
«Отлично-то оно отлично!» — возразил Берия. «Но, к сожалению, ситуация на фронтах складывается таким образом, что нужда в реактивном бомбардировщике отходит на второй план. Да, он нужен. Но хватит и поршневых, так что можно не спешить».
«Почему?» — чуть прищурившись, спросил Сталин.
«Как вы уже знаете, массированные налеты англо-американской авиации на европейское побережье прекратились 2 недели назад. По агентурным сведениям, вся тяжелая авиация Великобритании отведена в тыл, разоружена и задействована для перевозки стратегически важных товаров через Исландию и Гренландию. Ввиду отсутствия у нас крупных авианосных соединений, перекрыть этот воздушный коридор в обозримом будущем не представляется возможным». «Что они везут через него?» «Основной груз – высококачественный авиационный бензин, который идет для обеспечения сил ПВО вдоль Ла-Манша».
«Тогда я вас не понимаю», – пожал плечами Сталин. «Раз противник отказался от нападения и ушел в глухую оборону, потребность в реактивном бомбардировщике должна быть особенно высока».
«Товарищ президент», — подал голос Тухачевский, — «вы позволите?»
«Конечно».
«Если я все верно понял, то в Великобритании уже сейчас начался острый топливный голод, вызванный морской блокадой».
«Сейчас?»
«Да».
«Истребительное прикрытие побережья у них сильно и без реактивных бомбардировщиков. Нам не прорваться. Однако, насколько я знаю, топлива, доставляемого по воздуху, едва хватает на дежурные вылеты. И если активизировать действия наших авиачастей, то даже не вступая в бои, а только лишь провоцируя и заставляя подниматься в воздух, мы сможем довольно быстро выжечь им все их невеликие запасы, оставив фактически без авиации. Ведь какой толк от истребителя, когда он не может взлететь? Ведь так?»
Тухачевский взглянул на Берию.
«Совершенно верно. Таким образом у нас появляется запас по времени на более тщательную проработку двигателей машин. Особенно в свете того, что мы перепугали и Лондон, и Вашингтон. США, например, сейчас пытаются любой ценой родить реактивный истребитель. Получается у них плохо, но они стараются, переводя массу ресурсов и сил».
«Какие сроки, по вашему мнению, у нас есть?» — спросил Михаил Николаевич.
«Года полтора-два, может быть, больше», — пожал плечами Берия. «Фронтовые испытания показали, что как основной истребитель И-400 нельзя использовать в силу низкой приемистости двигателей и ограниченной маневренности, только как перехватчик. Так что при благоприятном исходе до 5 и более лет».
«А по реактивному бомбардировщику?»
«Аналогично. Лет 5 у нас в запасе есть. Раньше мы вряд ли успеем построить хоть сколько-нибудь приемлемый флот и начать вторжение в Северную Америку. А больше у нас нигде цели и удары, по которым нужно наносить, проходя сквозь плотную истребительную завесу, не предполагается».
«Спасибо», — кивнул Тухачевский.
Исходя из сложившихся обстоятельств, я предлагаю не дорабатывать двигатель, а сместить акценты на более перспективные направления. Прежде всего, двухконтурный турбореактивный двигатель, над которым в инициативном порядке продолжает работать товарищ Люлька. Причины такого шага упираются в ряд факторов. Во-первых, это... Михаил Николаевич несколько минут очень доходчиво и обстоятельно рассказывал о том, насколько лучше будет переводить авиацию Конфедерации на подобные перспективные силовые установки.
Безусловно, конструктивно они значительно сложнее. Но я уверен, что мы справимся с этими сложностями.
Почесав подбородок, пробормотал Шпеер. «А что же нам тогда делать с реактивным перехватчиком и бомбардировщиком? Мы ведь их в ближайшее время собирались запускать в серию».
«Как что? Использовать? Особенно бомбардировщик, из которого можно сделать превосходный самолет-разведчик и специальный курьерский самолет для срочной доставки каких-то ценных грузов и пассажиров. Они будут стоять у нас на вооружении». Активно летать, демонстрироваться под восторженные возгласы пропаганды, готовить пилотов реактивной авиации и уводить противника на тупиковый путь. Так что, когда через 5 лет мы сможем получить новый двухконтурный двигатель и фронтовой истребитель, под него мы увеличим научно-технический разрыв между нашими школами. Грубо говоря, уйдем в отрыв. Тем более, что многочисленные опыты по продувке различных моделей самолетов в сверхзвуковой трубе уже сейчас дают нам довольно интересные результаты.
«Интересное предложение», — чуть подумав, произнес Сталин. «Что скажете, товарищ Шпеер?»
«Я хотел бы ознакомиться с положением дел у Люльки и его людей», прежде чем делать выводы.
«Хорошо. Недели вам хватит?»
«Вполне».
«Тогда через неделю жду от вас докладной записки по этому вопросу».
Глава 10. 5 мая 1943 года. Нью-Йорк. Один из шикарных особняков на Манхэттене.
«Я бы начал нашу встречу с пессимизма, господа. Но не все так плохо, как нам недавно казалось»,
— начал встречу глава банкирского дома Морган.
«Что же случилось?» — ехидно усмехнулся генерал. «Москва провалилась под землю».
«И это стало бы не поводом для оптимизма, а настоящим праздником», — улыбнулся хозяин кабинета. «Все не настолько радужно».
«Так не томите нас. Мы все сгораем от нетерпения»,
— с ухмылкой заметил худощавый мужчина в пенсне.
«Конфедерация практически полностью прекратила военно-воздушные операции на территории Великобритании. Лишь время от времени запускает разведчиков, да выдвигает группы истребителей к переднему краю. Мы поднимаем дежурные эскадрильи, но до боя не доходит. Просто опасное маневрирование на пределах видимости. Это намного лучше того, что мы ожидали. Хотя, безусловно, расход авиационного бензина значительный.
Может, они просто стараются поскорее выжечь все запасы авиатоплива?
«Убежден, что они стремятся именно к этому, но мы их обошли в этом вопросе», — усмехнулся Морган. «Вы ведь знаете, что вот уже месяц, как функционирует транспортное сообщение между нашей базой в Гренландии и Северной Шотландией, куда на переоборудованных подводных лодках доставляется топливо и прочее полезное имущество. Разгрузка, само собой, ночью». А сейчас мы готовим подземный ход в оборудованный грот, где сможем разгружаться и днем. Благодаря этому решению мы уже сейчас смогли начать накапливать авиатопливо на случай интенсивных налетов и заполнять практически пустые баки Королевского флота.
Конфедераты уже знают об этой линии снабжения?»
«Насколько мне известно, нет. Им сейчас несколько не до нее. Ставка, сделанная мистером Черчиллем на национально-освободительную борьбу, полностью себя оправдала. Польша и Турция превзошли сами себя, полностью дестабилизировав всю Европу и Ближневосточный регион».
«Не боитесь, что терпение Москвы лопнет, и она перейдет к куда более жестким мерам подавления, вплоть до геноцида?»
«Это очень маловероятно», —
пожал плечами Морган.
«Конфедерация построена на добровольном и многонациональном принципе. Поэтому любая излишняя жесткость с такими борцами может только усугубить общую ситуацию. Поэтому они сейчас все это сводят к обычной уголовщине и проблемам с психикой. Дескать, повстанцы либо головой тронулись, либо бандиты. И никакого официального политического преследования. Говори, что хочешь, о ком хочешь. Но тебя будут проверять куда тщательнее, чем других. А найти, сами знаете, можно немало у многих».
«Может тогда спровоцировать геноцид, раз это такое хорошее оружие против них самих?»
«И как вы собираетесь это делать?»
«Да тем же самым образом, что и раньше, подогревать массы на борьбу с захватчиком. Например, на религиозной почве».
«Кто не верит, тот московит»,
— усмехнулся худощавый лысый мужчина в очках.
«Причем за верующих держать только удобные нам конфессии и течения в них. Например, католиков. Может, даже провозгласить что-нибудь в духе испанской реконкисты».
«А почему московит?»
— удивился Морган.
«Столица у них где?» «Правильно, в Москве. Вот и вспомним, как их раньше называли. Особенно учитывая тот факт, что в Европе центром возмущения является Польша, которая в прежние времена выливала на Россию невероятное количество помоев».
«Но ведь конфедерация — это не только Россия».
«И что с того? Эту деталь упоминать совершенно ни к чему. Тем более подход таков, что главное — поставить их в позицию оправдывающихся. Заодно и вызовем раздражение у немцев, французов и чехов».
Неплохая идея»,
— кивнул Морган.
«Но как непосредственно это все будет реализовываться?»
«Для начала нужно найти какие-нибудь простые и доходчивые ритуалы для сплачивания групп. Например, ритмичные выкрикивания и какие-нибудь танцы в духе тех, что пляшут дикари-аборигены.
Может быть, не танцы, а совместные прыжки? Они проще будут, и учиться ничему не нужно».
«Кто не скачет, тот московит»,
— хохотнул Морган.
«Вам не кажется, что вы недооцениваете здравый смысл этих людей? Это вообще выглядит как откровенная насмешка.
Если этот метод с дикарями в какой-нибудь деревне на Амазонке работает, то и с нашими подопытными, скорее всего, тоже справится»,
— пожал плечами лысый мужчина.
«Предлагаю пойти еще дальше»,
— решил вставить слово толстяк с небольшими прищуренными глазками, сидевший до того молча.
«В землях Малороссии и Новороссии, а также Галичины и прочих юго-западных владений Российской империи и Советского Союза уже несколько веков ходил такой термин – москаль, которым назывались жители центральных земель России. Причем не абы как, а с явно выраженной негативной оценкой и уклоном в военщину».
«Но ведь жители практически всей Западной Украины и Белоруссии на текущий момент расселены веером по обширным владениям Советского Союза. Они, насколько я знаю, практически исключены из очага польского возмущения».
«Так тем лучше», — усмехнулся толстяк. «Пускай тоже оправдываются. А еще лучше, начнут ругаться. Управляемый хаос, господа. Нам нужно запустить у нас самый настоящий хаос, где никто толком ничего не понимает и злится, считая виноватыми кого угодно, кроме тех, кто на самом деле все это запустил. Старая формула «разделяй, властвуй» никуда не делась.
«Да, дельное предложение», — кивнул Морган. «Нужно будет подобрать как можно больше провокационных высказываний и лозунгов. Кто не скачет, тот москаль, хоть звучит как откровенная и глупая провокация, но может и сработать. По крайней мере, начнется ругань с притихшими жителями западных земель России».
«Конечно», — кивнул Толстяк. «Тем более, что ритуалов можно придумать много разных. Не все захотят скакать, как молодые козлики. Кому-то потребуется что-то и посерьезнее, что конкретно не важно. Любые идеи, любой фарс. Все, что позволит нам захватить умы протестующих групп и направить их на борьбу с могущественной сверхдержавой конфедерацией, которая занимает добрую половину Евразии, если не больше».
«А что делать с войной? Спускать на тормозах?»
— пожал плечами худощавый лысый мужчина.
«Одной лишь вооруженной борьбой победы не добиться. Русские и немцы оказались слишком сильны в этом деле. И если мы не отвлечем их на внутренние проблемы, то тотального разгрома и завоевания нам не избежать. Так вот, в конфедерации основной отбор в учебные заведения ведется прежде всего на основании талантов и способностей, а также желания учиться. Такой подход позволяет набирать действительно толковых парней, но и порождает великое множество амбициозных бездарей, считающих себя непонятыми и неоцененными. Вот и сделаем из них национальных писателей да художников, которые в силу яркой, честной и открытой гражданской позиции гонимы деспотичными властями».
«Но как? Они ведь бездари».
«Для начала их нужно признать, назвав их работы новым словом в современном искусстве. Если картина, то пусть она будет хоть последняя мазня и халтура. Но главное, чтобы ее написал тот, кто нам нужен, с правильными взглядами. Как обычно осуществляют признание? Статьями в известных журналах, выставками в солидных галереях, презентациями, постоянным мельканием перед публикой и, конечно же, деньгами. Ведь если, скажем, кто-то из нас купит испачканный холст у такой амбициозной бездарности за солидные деньги, то это о многом скажет, плюс создаст моду, аналогично с писателями, поэтами, музыкантами. Главное, чтобы они имели зуб на руководство конфедерации и либо говорили, либо писали, либо пели нужные нам слова».
«А не получится ли так, что Москва обернет против нас тот факт, что ценим это искусство только мы? Согласитесь, это странно».
«Вы правы», — кивнул лысый мужчина. «Тогда начнем с местных. Конфедерации довольно умеренное отношение к частной собственности. И мы сможем под видом предпринимателей продвинуть немало своих людей. Да и аборигенов засыпить, полагаю, будет несложно. Мало кто устоит перед соблазном подзаработать. Вот они и начнут создавать художественные кружки. Причем первоначально не антиправительственного ключа, просто оппозиционного. Дескать, Академия художеств им не указ. Да и вообще в центре ничего не понимают и так далее».
«Это весьма долгосрочный процесс», —
пожал плечами Морган.
«А операция «Северный ветер» может произойти уже через пару лет».
«Именно по этой причине нам и нужны повстанцы. На первое время их вполне хватит. А потом, когда Берия и Мюллер смогут их окончательно задавить, уже окрепнут деятели искусства новой волны, и подрастающая молодежь начнет активно вовлекаться в деятельность обновленной оппозиции,
которую также могут довольно легко передавить».
«Ой, я вас умоляю, в таком большом государстве, как Конфедерация, амбициозных бездарей хватит на несколько десятков тысяч психиатрических больниц, если не больше. Кроме того, видя, что мазню и прочую хрень, порожденную бездарностями, отлично покупают коллекционеры, и нормальные деятели искусства подтянутся. Всем кушать хочется.
И желательно вкуснее, напрягаясь при этом как можно меньше. Запустив этот процесс, нам нужно будет его только корректировать и подбрасывать подачки наиболее одиозным и выгодным. Все остальное местные сделают сами.
Само собой, не прекращая поддерживать нормальных повстанцев?
Конечно. Причем не просто поддерживать, а противопоставлять. К боевикам пытаться привлечь наиболее правильную молодежь, показывая на примере амбициозных бездарей и их окружения, до чего доводят вольности и свободы, продвигаемые слабым и немощным государством конфедерации. А бездарей пугать террористами, намекая, что их держит Москва для устрашения таких высокодуховных и культурных людей, как они.
Вот она.
Зато если сработает, то эффект будет, как от чумы. Цепная реакция заражения и разложения окажется чрезвычайно сильной. Конфедерации станет совершенно не до военной экспансии. Главное нам продержаться эти 5-10 лет. Даже если к началу культурной эпидемии они смогут отстроить полноценный флот и подготовить вторжение, то осуществить задуманное уже не смогут из-за внутреннего разложения. Причем не только на западном направлении, но и на южном. Исламские фундаменталисты будут даже интереснее польских католиков.
Эпилог. 19 сентября 1945 года. Элитный санаторий «Мария» в пригороде Анталии. Тухачевский стоял на берегу и смотрел на набегающие волны, мерно накатывающие на чистейший песчаный пляж. Рана от провалившегося покушения все еще давала о себе знать, отягощая уже немалые годы. Но Михаил Николаевич не сожалел ни о чем. Он был доволен и своей судьбой, и своими делами. «Михаил Николаевич!» — окликнул его со спины знакомый голос. Обернувшись, маршал улыбнулся. Снова прибыл Гудериан. «Заместитель министра обороны в таком гигантском государстве, как Конфедерация, что было чрезвычайно почетно и ценно». И он старался оправдать возложенное на него доверие. А так как у него был ум превосходного тактика, то Хайнц при всем при этом еще и избегал попыток подсидеть своего начальника, трезво оценивая свои возможности и понимая, что с ним будет, если работа ведомства окажется провалена. Ведь Конфедерация ни в коем разе не была гуманным государством, с букетом общечеловеческих прав. Нет. Напротив, здесь имелась нешуточная личная ответственность, возрастающая вместе с тем, как растет твоя должность и твой социально-политический или экономический или публичный статус. Возвели тебя в ранг народного артиста Конфедерации. Изволь соответствовать. Причем не только на сцене или там перед камерами, но и в быту, в жизни. Не дай бог тебе проявить слабость или глупость, поддавшись на искушение или соблазн. Своего рода культура общечеловеческих обязанностей, как антипод традиции социальной безответственности общечеловеков, которую Тухачевский помнил по своей прошлой жизни.
«Я рад вас видеть», — кивнул маршал. «Пройдем в беседку или кабинет?»
«Если вас не затруднит, то в кабинет. Не очень хотелось бы копаться с бумажками на ветру. Да и места тут хорошие. Слишком хорошие, чтобы ими не любоваться даже во время работы».
«Хорошо, извольте», —
покладисто согласился маршал, направляясь в сторону санаторного комплекса. «Как ваша рана?» Врачи ничего внятного не сказали.
«Беспокоит немного, но отступает перед их напором. По крайней мере, я уже могу совершать долгие пешие прогулки. Хоть и неспешные. Но пробежки мне пока еще недоступны.
«Ну, и то хорошо», — кивнул Гудериан. «Как дела в нашем ведомстве?» «Как ни странно, все тихо. Подготовка к операции «Северный ветер» практически завершилась, поэтому мы стараемся не спугнуть наших врагов. Радио, газеты, они все только и говорят, что о внутренних делах самого разного характера.
А войска тем временем скрытно накапливаются на направлении главных ударов», — криво усмехнулся Тухачевский, представляя, как под совершенно добрую и светлую песенку солдаты заряжают оружие и готовятся к атаке.
Примечание. Тут автор намекает на хорошо известную в наше время, но еще неизвестную Тухачевскому, Агаркову, песню «Ядерная война» на мотивы «Маленькой страны» Наташи Королевой, исполняемую жизнерадостным детским голосом. «Совершенно верно, и мы надеемся, что вы поправитесь к началу представления, а пока стараемся дезориентировать противников и притупить их бдительность».
«Занятно. А что ПВО? Не пропустил еще разведчиков?»
«Так они не летают особенно. Было несколько попыток приблизиться к французскому берегу Ла-Манша, но как только увидели дежурные эскадрильи, резко развернулись и дали дёру. А вот с агентурной разведкой все довольно печально. Окситания, по всей видимости, активно сотрудничает с США и Великобританией. Лаврентий Павлович выловил уже пару десятков шпионов из Южной Франции. Пока они еще не очень хороши, но это наводит на весьма грустные мысли. По всей видимости, придется закрывать границу на время с этими соседями.
Или нападать на них. Полагаю, что Франко и Муссолини будут куда сговорчивее и трезвее, чем Петен.
Думаете?
А что им останется? Если, конечно, они не захотят героически отдать жизни во славу далекой и чуждой им страны из-за океана.
После разгрома нашего десанта на Аляске Рим с Мадридом стали с нами разговаривать совсем иначе. Как будто уверовали в нашу слабость, в то, что мы скоро сдадимся и развалимся.
— Так, пожалуйста, — усмехнулся Тухачевский. Ведь мы сами такое впечатление хотим произвести, подсвечивая все деструктивные силы в нашем обществе. Как там говорили древние китайские мудрецы? Хочешь победить? Удиви противника. Введи его в заблуждение. Если ты слаб, то покажи ему, что это не так, и ты на самом деле очень силен. Это подарит тебе время и возможности для подготовки победы. Если же силен, то прикинься слабым, что спровоцирует противника на нападение, которого ты ждешь, и к которому готов.
«Михаил Николаевич», — покачал головой с улыбкой Гудериан, — «вы ведь знаете, что ситуация не настолько радужная».
«Но она под контролем. Нашим контролем».
«Зыбким. Нам едва хватает сил».
«Это верно. Враг силен. Но до тех пор, пока мы идем впереди, удерживая инициативу, у него ничего не получится. Помните, как год назад началась странная мода на дрянное искусство? Как мы решили эту проблему? Правильно, посредством реализации заранее подготовленного законопроекта об обязательной службе в армии, сняв все ограничения и обязав служить даже женщин и тех, кто по медицинским показаниям был не в состоянии это делать раньше.
Да, эта идея с нестроевыми частями тылового обеспечения оказалась очень хороша. Всю конфедерацию на уши поставили.
Еще бы! Никто ведь не ожидал такого. Особенно как их там, амбициозные бездари. Впрочем, если бы не поддержка Германии, вряд ли бы нам это удалось.
Так вы же фактически предложили возродить старые добрые традиции Мольтке и Бисмарка, которые еще помнят старики и ветераны Великой войны. Вы же буквально бальзам вылили на их изъеденную временем и лишениями душу. Когда почти все старшее поколение Рейха выступила за то, чтобы утверждать молодого человека совершеннолетним и полноправным только после окончания службы, то молодым оставалось лишь подчиниться, даже несмотря на то, что идеи о женщинах в форме не всем пришлись по душе.
«Если мы их не охватим, то рано или поздно они станут тем самым звеном, что начнет разрушать данную традицию. Отдавая предпочтение не тем, кто лучше всего отличился в деле, а тем, кто смог обойти систему, выкрутиться и хорошо устроиться. Небезосновательно считаю, что такой предприимчивый мужчина сможет неплохо обеспечить как их самих, так и их будущих детишек. А так, мы просто устранили совершенно ненужный выбор, вернув древнюю процедуру инициации. Хочешь стать взрослым и получить все права? Добро пожаловать в армию. Причем в строевых частях особый почет и льготы после службы. Но туда берут только самых умных, сильных и стойких.
Особенно учитывая, что вы приравняли к строевым ряд важнейших стратегических направлений.
Ну а что поделать?
Наигранно развел руками Тухачевский.
Не кулаками едиными. Да и побеждать нужно прежде всего умением, а не числом или силой. Ум человеку для того и дан, чтобы преуспевать перед лицом более сильных и выносливых конкурентов, а также выпутываться из, казалось бы, совершенно безвыходных ситуаций.
Хм, но признаться, женщины, оказавшиеся в столь значительном количестве в армии, меня лично сильно смущают. Никак не могу привыкнуть.
Зря. Очень зря. Вы ведь помните, что одна из основных проблем любой армии – это женщины. Мужчин долго нельзя держать без интима. Это на пользу им не идет. Поэтому всегда и везде они стараются решить эту проблему подручными способами. И далеко не всегда это происходит по-человечески. А так... С одной стороны, большое количество женщин в коллективе позволит удовлетворять и тем, и другим свои потребности внутри группы, не бегая на страну. С другой стороны, женщины-военнослужащие сами проконтролируют и пресекут большую часть ненужных инцидентов. Это удобно. Хотя, не спорю, проблем это добавило. Все-таки женская физиология не очень приспособлена для военной службы.
Да. С беременными фрау с погонами, скажем, сержанта, не всегда удобно разговаривать. Даже я теряюсь.
Зато представь, пройдет лет 20-25, и каждый второй гражданин конфедерации, вне зависимости от пола, будет иметь неплохую школу за плечами. Опыт службы в разных концах нашей огромной страны. Товарищей буквально со всего света самых разных национальностей. Перед которыми им будет стыдно в случае, если они начнут творить какое-то непотребство. Да и головы должны получиться проветренные от либерализма и прочей чуши.
Меня в этом деле пугает только продвижение идей тотального вооружения населения, выпуская отслужившего не просто так, а с личным оружием, правом ношения и применения.
Вы имеете в виду процедуру заказачивания населения?
«Да, именно. Зачем?» Все хотел спросить, но не было подходящего случая. «Для чего сейчас начали производить огромными сериями дешевые карабины под промежуточный патрон? А всех начальствующих, что в гражданской сфере, что в военной, обязали носить револьверы или пистолеты?»
«На мой взгляд, это повышает ответственность и разумность поведения»,
пожав плечами, произнес Тухачевский.
Я и сам не сразу это осознал. Поначалу я, как и многие в руководстве нашей страны, опасался неуправляемого роста бандитизма из-за повышения количества оружия на руках у населения. Но потом понял, что у вооруженного человека банально выше чувство ответственности. Это как шпага для дворян в далеком прошлом. Да, среди них случалось немало гадов и мерзавцев. Но шпага, как символ статуса, сильно сдерживала большинство от множества открытых нелицеприятных поступков.
«Странно все это», — — хмыкнул Гудериан. «Много чего странного есть в этом мире», — философски ответил маршал. «В данном случае, что в ситуации с армией, что с тотальным заказачиванием, мы решаем мирно и полюбовно массу сложнейших задач, которые в противном случае пришлось бы компенсировать голой силой. Сами же видели протоколы допросов. Нас хотели ввергнуть в пучину хаоса, грязи и распрей. И если бы мы не пошли на подобные шаги, то спустя несколько лет нам пришлось бы воевать, но не с внешним врагом, а с заблудшими соотечественниками, попавшими под дурное влияние».
«Не согласен с вами. Нам и так приходится силой оружия разбираться с бандами».
«И много их?» «Вот. А так, в будущем, мы могли бы получить не отдельные банды, а полноценные восстания. Тут дело в том, что большая часть населения просто не хочет никакой войны. Им нужны покой, мир и тихая жизнь».
«Посмотрим. Мне все одно не верится в это».
«Очень зря.
Почему?»
«Вы понимаете, я для себя вывел несколько важных тезисов по-настоящему эффективного и толкового командира».
Примечание. Автор использует в вольном пересказе тезисы, выведенные компанией Google в ходе проведенного ими исследования.
«И вы как раз последнее время оказались под дурным влиянием некоторых не самых разумных политических деятелей».
«Вот как? Не поделитесь?»
«Отчего же? Конечно, поделюсь. Во-первых, хороший командир должен быть хорошим тренером, который умеет грамотно работать со своими подчиненными, поддерживая чуткую обратную связь. Каждый солдат уникален. У всех свои способности, которые нужно выявлять, развивать и использовать сообразно ситуации, а не безлико отдавать, словно он не человек, а какой-то механизм. Во-вторых, нельзя лезть в так называемый микроменеджмент, то есть обрисовывать задачу подчиненным без излишнего формализма, оставляя им большое пространство для маневра и личной инициативы. Как говаривал лучший полководец всех времен и народов Александр Васильевич Суворов, каждый солдат должен не просто знать, что делать, но и понимать свой маневр и место в бою, дабы использовать все обстоятельства и возможности для общего успеха. В-третьих, командир должен внимательно следить за успехами и провалами своих подчиненных, как профессионального характера, так и личного. Грубо говоря, лезть в душу и помогать им тогда, когда им действительно нужна помощь. Ибо если солдат знает, что его не бросят один на один с проблемами, он совсем по-другому станет относиться и к командиру, и к службе».
«Осторожно!» — воскликнул Гудериан, подхватывая за плечо Тухачевского, грудь которого прострелила боль, и он, потеряв на время ориентацию в пространстве, чуть не упал.
«Продолжим»,
— спустя пару минут сказал Михаил Николаевич.
«Далее. В-четвертых, хороший командир должен всегда быть нацелен на результат и избегать нерешительности. Пусть даже в душе его раздирают противоречия, ни одна клетка на его теле не должна этого выдавать. Ибо подчиненные смотрят на своего командира и его неуверенность или рассусоливание, безусловно, подорвут боевой дух личного состава, превратят его в стадо блеющих баранов. В-пятых, ему надобно уметь работать с подчиненными, как с единой командой, разрешая внутренние противоречия и налаживая конструктивную взаимопомощь и взаимоподдержку. В-шестых, при каждом удобном случае толкать своих подчиненных дальше, помогая учиться, развиваться и продвигаться. У плохого командира подчиненные никогда не получают повышений. В-седьмых, четко понимать задачи,
которые стоят перед его частью или подразделением. Он должен видеть свой маневр, говоря словами Суворова. Причем не в перспективе нескольких дней, а в стратегическом масштабе. Пусть это всего лишь рота или взвод, но командир уже должен видеть и понимать, что, зачем и почему на много шагов вперед, дабы обстоятельства и случайности обращать на пользу общего дела. И, наконец, в-восьмых, хороший командир должен обладать необходимыми профессиональными знаниями хотя бы на том уровне, чтобы понимать предложения подчиненных, не допуская банального вешания лапши на уши. А лучше так и вообще быть в состоянии выдать экспертное мнение или помочь советам.
Не командир, а сказка.
Не спорю. Идеал. Но чем ярче, четче и конкретнее описана цель, тем проще к ней идти. Как известно, идти к дому в дымке, что ждет тебя где-то за горизонтом, намного сложнее, чем к симпатичной девушке, которую ты наблюдаешь прямо перед собой.
Но ведь девушка не может стать великой целью.
Напомните, уважаемый Хайнц, мне хоть одну великую цель, которую смогли хотя бы частично воплотить в реальность. Ха, вот тут и оно, что нет таких. Поэтому я считаю, что нам не нужно держаться романтических сказок, а кушать слона маленькими кусочками, дабы элементарным образом не порвать рот.
А не заблудимся.
Если будем держаться постулатов, утвержденных на прошедшей недавно конференции, то нет.
Было выведено 3 тезиса. Первый – умеренность. Любой радикализм ведет только к деструкции и проблемам. Второй – открытость. В идеях не должно быть никаких привязок к константам, то есть идеи этнического национализма и расизма однозначно вредны. Третий – естественность. Идеи не должны опираться на противоестественные человеку вещи. То есть не призывать к голоду, но помогать насытиться. Не устанавливать целибат, но удовлетворять сексуальное желание, но с умом без крайностей. Смотри тезис «Умеренность».
Мы с вами не можем создать государство, которое одними лишь нашими стараниями простоит тысячелетия. Это просто противоречит здравому смыслу. Но мы можем оставить своим потомкам завещание, которым поделимся секретами того, как мы смогли добиться этого могущества, а потом надеяться, что им хватит ума не сходить с ума. Мы ведь умрем, и будущее всецело в их и только их руках. И похерить наши дела или приумножить будет зависеть только от их выбора, который делать им самим, лично. Это своего рода проверка на вшивость. Смогут ли? Осилят ли? Хватит ли ума? А если нет, то что же мы можем поделать сейчас? Мир развивается. Все меняется, и человеку для успеха нужно как можно скорее приспосабливаться к этим изменениям, гибко меняя тактику и стратегию. Вы могли предположить в каком-нибудь 5-м году, как высока будет роль танков и авиации на войне? И насколько сильно это изменит тактику и стратегию военных операций? Нет, как и я. Потому что ни танков, ни самолетов еще просто не существовало. Так и сейчас. Пройдет полвека, мир изменится, и нашим потомкам придется гибко и быстро следовать за этим рельефом бытия, если они хотят выжить, а не кануть в лету. А значит, им придется жить своим умом и принимать решения, исходя из обстоятельств. Поэтому мы,
как грамотные командиры, должны им только обрисовать цель, объяснить их маневр, разъяснить что, зачем и почему, оставляя максимальную свободу действий, дабы обстоятельства они могли применять к пользе общего дела, а не бездумно поддерживать окаменевшие традиции прошлого только лишь из уважения к былым заслугам стариков. Михаил Ланцов. Маршал Победы. Освободительный поход попаданца. Текст читал Сергей Уделов.